Хочешь, я убью соседей, что мешают спать? Да-да, Марджина и такое предлагала. Кражи в клиннике временно прекратились. Никто не знал, с чем это связано и какому святому ставить пудовую свечу, но факт остается фактом. После вскрытия памятного сейфа целую неделю ничего ни у кого не пропадало. Выздоровление Оболенского шло довольно медленно, по мнению его супруги, и необыкновенно быстро с точки зрения профессиональных медиков. То есть больной самостоятельно поворачивал голову, шевелил пальцами обеих рук, левой активнее, чем правой, почти без помощи медсестер переворачивался сбоку на бок, и у него существенно улучшился аппетит. Хотя можно ли считать последней личной заслугой Оболенского? Думаю, всем известно, как кормят в наших больницах и клиниках. Так вот, даже эту перетертую пирообразную бурду выздоравливающий наловчился проглатывать быстро и без претензий. Дополнительные калории и витамины, приносимые заботливой супругой, съедались с тем же пылом, хотя Лев по-прежнему никого не узнавал. Но самое главное, что прогресс пошел. Мой друг маленькими, но уверенными шажками шел к выздоровлению. Быстро или медленно, не столь важно. Важно, что стабильно. Теперь-то я понимаю все тонкости и почти эфемерные аспекты этой больничной истории. Выздоровление Льва могло обозначать только одно. Там, в другом мире, он уже приступил к выполнению своей самой главной миссии. Как сидели, что пили, чем закусывали и о чем говорили наши герои за столом у Али-Бабы, вряд ли стоит дословно воспроизводить. Ни даже сам Лев, ни уж тем более я, не смогли бы абсолютно достоверно припомнить малейшие детали застольного разговора, произошедшего столько лет назад. Именно лет. Можно было бы написать и столетие, ведь реальные похождения багдадского вора пришлись на очень древние времена. Как говорится, еще до царя Гороха. Мы же с вами вернемся к той достопамятной ночи, когда Али-Баба был освобожден от тирании бывшей спасительницы. Господин Шихмет еще раз получил щелчок по носу и впал в ересь, а Лев Оболенский был живым вознесен на небеса. Не подумайте, что за праведность, совсем наоборот. И, кстати, ему там не очень понравилось. Как понимаете, эта сволочная Марджина на достигнутом не успокоилась. Одной обваренной ноги ей было мало, и тетка, дождавшись ночи, с маниакальным упорством взялась за прежнее дело. На кухоньке вовсю полыхал веселый огонь, а в подвешенном казане булькало кипящее масло. Свои танцующие кинжалы она достала и наточила заранее. Почему эта, в чем-то довольно умная и даже изобретательная дамочка, отдавала предпочтение уже наработанным методам, я совершенно без понятия. Вроде бы, если так уж хочешь кого-нибудь непременно убить, то способов для этого тысячи, а нет. Масло, кинжал и все тут. Не зря медик и математик Авиценна говорил, женщине можно доверить все, кроме тайны, денег, здоровья, жизни и прочего. Хотя, быть может, это сказал и не Авиценна, Лев точно не помнил. Однако первую роковую ошибку допустил не он, а благородный господин Шихмет. Пользуясь тем, что Али-Баба повел гостей укладываться на ночь, он незаметно проскользнул во двор и начал проверять боеготовность своих людей. «Тук-тук, не спишь?»
«Никак нет, мой господин».
«Молодец, жди, скоро ты мне понадобишься». Вот примерно такой диалог прозвучал почти 10 раз. Почти, потому что в 4 случаях переодетому купцу ответствовал здоровый храп, и добудиться спящих в сундуках воинов было очень непросто. А ошибка заключалась в том, что на стук и ругань змеей выскользнула бдительная Марджина, лишний раз убедившаяся в полной основательности своих подозрений. Участь бедных стражников была решена. Вот вторую ошибку совершил действительно Оболенский, хотя и не без участия Насреддина. Заметив, что Марджина сидит себе в одиночку на кухне, кипятит масло и ест лепешку с сыром, он, недолго думая, свистнул пару ломтиков. А опытный хаджа, разогрев в ладонях катышек героина, аккуратно залепил его в сыр. Вернуть украденный продукт на место оказалось еще проще. И через пару минут наркотик плавно опустился в желудок бывшей рабыни. Ошибка заключалась в том, что на разных людей гашиш действует по-разному. Далее сюжет разворачивается трогательно и обеззвучно одновременно. Все происходило в тишине. Весь дом погружен в праведный сон, хотя на деле спят лишь Али-Баба, мальчик Касим и трое-четверо невольников. Из дверей, дыша бесшумно, крадется одноглазый заикающийся купец и торопливо осуществляет совершенно сумасшедшую работу. В одиночку разгружает всех лошадей, складывая сундуки со стражниками в ряд. Три пары глаз старательно наблюдают, как он обливается потом. После чего мудрый Шехмет хлопает себя по бокам, рыщет в халате, в челме, в поясе. Ключа от сундуков как не бывало. Две пары глаз перемигиваются, ибо ключик давно у Оболенского. Проклиная ни в чем не повинного шайтана, глава городской стражи идет обратно в дом, где начинает шумные поиски в темноте на месте общего ужина. Третья пара глаз, наблюдающая из кухни, радостно вспыхивает, и нетерпеливая Марджина идет на дело. Она в припляску бежит через весь двор и, глупо хихикая, выливает полное ведро кипящего масла на первый же сундук. Но попасть в маленькие, почти неразличимые в темноте дырочки для воздуха — это ведь не в широкую горловину кувшина. То есть практический результат на нуле. Однако гашиш дает о себе знать. В движениях женщины наблюдается нездоровая активность, как у оплоумевшего таракана. Две пары глаз, по-прежнему следящие из окна дома, обмениваются многозначительными взглядами. Мокрая от счастья Марджина, порхая словно мотылек, носилась взад-вперед с полунаполненным ведром, ибо ждать, пока новая порция масла соизволит вскипеть, она уже не могла. У тетки свербило в одном месте. Вскоре все сундуки были обляпаны горячим, чуть теплым, а кое-где и совершенно холодным маслом. Лежащим внутри стражникам практически ничего не перепало, но бедняжка уже не могла успокоиться и все так же бегала из кухни во двор, воодушевленно размахивая ведром. В эту минуту благородный Шехмет наконец вышел из дому и стал искать ключ на пороге, где, кстати, он и оказался. Одна пара глаз, исчезнув на мгновение, быстро вернулась к другой, мигнув в знак выполненного задания. Глава стражников сразу же открыл все сундуки, дважды падая, поскользнувшись на масле. Естественно, что бедолага даже не заметил здоровенного силуэта, выросшего у него за спиной, и, получив тяжелый удар по затылку, ничком рухнул на землю. В сознание он пришел, оказавшись связанным спиной к спине с плешивым Продобреем. Вот здесь, наконец, начинаются первые диалоги, а то я и сам успел утомиться от однообразной писательности.
«Что со мной?»
«Ты связан, о великий охотник на воров. Тебя ушибло ведром вот та сумасшедшая, пытающаяся залить кипящим маслом твоих доблестных воинов», доходчиво пояснил Насреддин, бессовестно оклеветав старательную женщину.
Шехмет зарычал, дернулся пару раз, но веревки попались крепкие.
«Почему же ты, сын осла, не поднял тревогу?»
«Помилуй Аллах, да разве у меня ключ от твоих сундуков?»
«А, сундуки!» — восторженно взвыл переодетый начальник стражи. «Хвала Аллаху, я успел открыть замки! Эгей, мои храбрые воины, выходите по зову своего командира!»
Марджина, не прекращая хихиканье, продолжала бессмысленную беготню, так как масло на кухне давно кончилось. На все вопли грозного Шехмета особенно никто не вышел. То есть пытались, конечно, кое-кому из стражников даже удалось откинуть крышку, но на этом, увы, все.
А вот попробуйте сами полежать в узком сундуке по стойке смирно в течение часов 7-8, дыша через крошечные дырочки. Естественно, у людей безнадежно затекли и руки, и ноги. Начальству легко глотку драть. Но встать по приказу, к сожалению, не сумел никто, хотя честно пытались все. В результате своими криками Шехмет добился одного. Находящаяся под кайфом Марджина
вдруг вспомнила, на кого ей следует обратить внимание. Ведро полетело в сторону.
«Я буду танцевать для вас, почтеннейшие!» — свистящим шепотом пропела она.
В руках бывшей рабыни зловеще сверкнули длинные дамасские кинжалы.